28 глава. В тот же год, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского, в 4-й год, в 5-й месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего народа и сказал: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Сокрушу ермо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон». Это пророчество, против которого Иеремия уже говорил ранее. Эти лжепророки говорили: 2 года, и все вернется на свои места. И вот Иеремия стоит в доме Господнем, и этот пророк прямо на его глазах произносит это пророчество. И Иехонию, сына Иакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ермо царя Вавилонского. И сказал Иеремия пророк пророку Анании пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия пророк: «Да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие. Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка». Иеремия говорит: «Послушай, такое пророчество ли и ранее? Мы поверим тебе тогда, когда увидим этот мир, когда мы увидим, что все эти вещи будут принесены обратно, тогда мы поверим тебе». Тогда пророк Анания взял ермо свои Иеремии пророка и сокрушил его. И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова: «Так говорит Господь, так сокрушу ермо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его свои всех народов». И пошел Иеремия своею дорогою. И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ермо свои пророка Иеремии: «Иди и скажи Анании: так говорит Господь, ты сокрушил ермо деревянное и сделаешь вместо него ермо железное. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: железное ермо возложу на выю всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдал ему». И сказал пророк Иеремия пророку Анании: «Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь: вот я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в 7-м месяце. И теперь Иеремия посылает письмо. 29 глава представляет из себя это письмо тем иудеям, которые оказались в Вавилонском плену. Это письмо было послано в Вавилон, и одним из главных князей там был Даниил. Поэтому, несомненно, именно Даниил получил это письмо от Иеремии. В то время Даниил был пленником в Вавилоне, а это письмо было послано Иеремии тем, которые находились в Вавилонском плену. Конечно же, на тот момент Иеремия был, скорее всего, уже пожилым человеком, в то время как Даниил был еще совсем молодым юношей. И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония и царица и евнухи, князья Иудеи и Иерусалима. В их число входил и Даниил. И плотники, и кузнецы через Елиасу сына Сафанова и Гемарию сына Хелкиина. Так звали человека, который доставил это письмо в Вавилон, которых Сидекия, царь иудейский, посылал в Вавилон к Навуходоносору, царю Вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон, стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. Послушайте, говорит Иеремия, вместо того, чтобы надеяться на то, что через 2 года вы вернетесь обратно, как утверждают эти лжепророки, лучше осядьте там, постройте себе дома, разводите сады, рождайте детей. Вам придется пожить там какое-то время, поэтому нет смысла, чтобы за это время ваше число уменьшилось. Лучше размножайтесь и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу. Это слово «благосостояние» здесь означает мир и покой. Иначе говоря, не протестуйте и не восставайте, а живите в мире. Озаботьтесь о мире того города и тех людей, среди которых я поселил вас, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Пока у вавилонян будет мир, и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим, я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. В 9 главе книги Даниила мы читаем: «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Здесь Даниил говорит об этом письме, которое также вошло в книгу пророка Иеремии. Прочитав их и поняв из пророчества Иеремии, что 70 лет, которые, как было предсказано, они должны были провести в Вавилонском плену, уже почти закончились, он начал искать Господа. И мне всегда очень интересно, как вся Библия связана в одно целое. Вот письмо, которое Иеремия посылает тем, которые были угнаны в Вавилон. Среди них одним из главных начальников был Даниил. И Даниил находился там, когда это письмо пришло туда. И Даниил был там 70 лет спустя. Итак, на этот момент времени Даниилу было уже что-то около 90 лет, когда он осознал: «Да ведь 70 лет уже почти закончились. Пора уже собираться домой. Ему уже около 90, плюс-минус несколько лет». Недавно я разговаривал с одной женщиной, ей сейчас 97 лет. Она сказала: «Господь впервые проговорил ко мне, когда мне было 15. И теперь я хожу с ним уже 82 года». Зависть, зависть, зависть. Она уже столько лет ходит с Господом. и я попросил ее: «Пожалуйста, расскажите мне о вашем хождении. Я хочу обогатиться из вашего опыта хождения с Господом. Это прекрасно!» И это отражается на ее лице, удивительнейшее выражение лица. Давид сказал: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». Я видел такой невянущий 97-летний лист. И он просто прекрасен. Это просто прекрасно. Извини, дорогая, но я просто влюбился в нее. Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие через 70 лет. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Если вы будете следовать вашим собственным намерениям и мыслям, если вы восстанете против царя Вавилонского, тогда для вас все закончится полным крахом. Если же вы будете слушать меня и будете следовать моим словам: «Я думаю о вас, я не забыл о вас, я размышляю о вас, и мои намерения вам во благо. Я желаю вам блага, я не хочу вам зла, я не забыл вас». Так часто, когда мы оказываемся в плену у своих больших проблем, мы говорим: «О, Бог забыл меня! Бог больше не думает обо мне! Он больше не заботится обо мне!» Это не так. Бог думает о вас, но Бог всегда смотрит на конец пути. Наша общая ошибка в том, что мы всегда смотрим на сиюминутную выгоду, на сиюминутное восполнение наших нужд и желаний. И мы не задумываемся о конце, о последствиях тех действий, которые мы совершаем в данный момент. Как часто мы влезаем во что-то, совершенно не подумав о том, каким результатом это приведет. Это выглядит так заманчиво, похоже, что это очень весело, дай-ка и я попробую. И Бог предостерегает нас, говоря: конец этого пути — полный крах. Я же думаю о вас, я забочусь о вас, не думайте, что я забыл вас. Я думаю о вас, и мои намерения о вас во благо, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Если вы вернетесь обратно в книгу Даниила, когда у вас будет такая возможность, сегодня я не буду этого делать, но когда у вас будет время, вернитесь обратно в книгу пророка Даниила, 9 главу, когда он сообразил из пророчества Иеремии, что 70 лет практически завершились, что он сделал? Он начал поститься и молиться, потому что Господь сказал: «Тогда вы воззовете ко мне». Когда? Через 70 лет. «И пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». И вот Даниил следует слову Господа: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Я считаю, что одна из наших проблем заключается в нашем половинчатом отношении к Господу. Мы не ищем Господа всем нашим сердцем. «Хорошо, Господь, если ты так хочешь, то вот он я, и ты можешь сделать для меня все, что хочешь. Я не буду тебе препятствовать, Господь». И зачастую мы очень пассивны по отношению к Господу, ко всему, что как-то с ним связано, вместо того, чтобы искать Господа всем нашим сердцем. В моей жизни было несколько таких моментов, когда я представал перед Господом совершенно отчаявшимся. Меня поражает, сколько всего должно произойти, чтобы я оказался в отчаянии и понял, что без Бога я безнадежен. Я своего рода кукла-неваляшка. Я принимаю все таким, как оно есть, и только один шаг вперед. Я научился как бы двигаться под воздействием удара. Но ничего, все образуется. Но были случаи, когда Бог действительно просто приводил меня в это состояние полного отчаяния и безнадежности. Когда я могу сказать, я действительно искал Господа всем моим сердцем. Одним из таких случаев была болезнь нашей младшей дочки, которая была светом и радостью в нашей жизни. Мы всегда считали ее очень особенным Божьим даром. Все наши дети являются для нас особенными дарами от Бога, все они просто прекрасны, и мы непрестанно благодарим Бога за них. Но это была наша младшая дочка. К тому времени мы уже стали старше, повзрослели и просто получали от нее больше удовольствия, просто потому что стали более зрелыми. С нашими первыми детьми мы даже не знали, что с ними делать. Знаете, когда вследствие биологического процесса вы вдруг становитесь родителями, но никто не учил вас и не готовил вас к тому, как быть родителем. И поэтому-то наши дети и выросли и стали такими замечательными людьми. Это заслуга Бога и Его благодать, но никак не наша мудрость. Мы сами не знали, что мы делаем. Но к тому времени, когда у вас появляется четвертый ребенок, вы уже немного имеете представление о том, что происходит. Вы становитесь немного старше, немного более зрелы, у вас больше опыта. Она была радостью и светом нашей жизни. Но однажды у нее начался жар, и горячка не спадала пару дней. Мы целыми ночами просиживали у ее кроватки, держа ее на руках и молясь Господу, чтобы Он исцелил ее. Температура не спадала, и когда я держал ее на руках, у нее вдруг начались судороги, конвульсии. Я подумал, что сейчас я ее потеряю. Все ее маленькое тельце как будто окаменело, и я подумал, это все. Я могу вам сказать, тогда я начал искать Господа всем моим сердцем. Я стоял перед Богом в полном отчаянии, и я сказал, «Боже, ты знаешь, как дорого я ценю эту маленькую девочку. Господь, я бы с радостью отдал за нее мою жизнь. Я бы намного больше предпочел болеть сам, чем видеть ее в таком состоянии. Господь, я бы отдал за нее свою жизнь. Я так сильно ее люблю. Но все равно, Господь, если такова твоя воля и твое намерение забрать ее, чтобы она навсегда была с тобой, я отдаю ее тебе, Боже. Господь, это твое дитя, но, пожалуйста, я бы так хотел сохранить ее. Я искал Господа всем моим сердцем. Моя жена позвонила доктору, мы завернули нашу девочку в одеяло и как можно скорее поехали к доктору. Но еще до того, как мы туда приехали, она была совершенно исцелена. Температура спала, и она улыбалась и смеялась, и снова была сама собой. Мы привезли ее к врачу, и он сказал, «На мой взгляд, она совершенно здорова». Потом он сказал моей жене, «Когда вы последний раз делали прививку от столбняка?» Она сказала, «Не помню». И он сказал, «Что же, не будем терять времени. Раз вы уже здесь, давайте мы сделаем ей прививку от столбняка». И ей сделали прививку. «В тот день, — говорит Господь, — когда вы взыщете меня всем вашим сердцем». Библия говорит, много может усиленная молитва праведного. Как часто мы действительно молимся изо всех сил. Как часто мы действительно молимся с рвением. Как часто мы приходим перед Богом в полном отчаянии, осознавая, что Он наша единственная надежда. Как часто мы по-настоящему ищем Бога всем нашим сердцем. Бог сказал, «Когда вы взыщете меня всем вашим сердцем, я буду найден вами». Бог не хочет, чтобы мы приходили к Нему только половиной нашего сердца, с таким серединка на половинку отношений. Он желает от нас полного посвящения. «И буду я найден вами, — говорит Господь, — и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, — говорит Господь, — и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите: «Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне». Так говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе сем, о братьях ваших, которые не отведены с вами в плен. Так говорит о них Господь Саваоф. А вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их». Это сноска на послание, которое Иеремия произнес во дворе дома царя Сидекии, когда Бог сказал, что те, которые были уведены в плен, это добрые смоквы, а те, которые остались, негодные смоквы, которые будут уничтожены. Ничего не останется. Они не представляют из себя никакой ценности. «И буду преследовать их мечом, голодом и моровою язвою, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их. За то, что они не слушали слов моих, говорит Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. А вы, все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об Ахаве, сыне Калии, и о Сидекии, сыне Маасии, которые пророчествуют вам именем моим ложь. Что это были за люди, мы не знаем. Они не упоминаются больше ни в одном месте Писания. Они были лжепророками. Утверждая, что говорят от имени Господа, они на самом деле пророчествовали ложь. И вот сам Бог выступает против этих Ахава и Сидекии, кем бы они ни были. Это не царь Ахав и не Сидекия, который правил над Израилем во время пророчества Иеремии. Это просто два каких-то человека. Вот я предам их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он умертвит их пред вашими глазами, этих двух лжепророков. И принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилоне, проклинать так: «Да соделает тебе Господь то же, что Сидекии и Ахаву». Если бы вы хотели проклясть кого-то, вы бы сказали: «Да сделает тебе Господь то же, что Сидекии и Ахаву, которых царь Вавилонский изжарил на огне». Очевидно, что в правлении Навуходоносора горящая печь была одним из распространенных способов избавляться от тех, кто восставал против него. И интересно, что здесь, в Иеремии, тоже упоминается эта печь. Она поглотила Ахава и Сидекию, но не смогла поглотить Сидраха, Месаха и Авдинага. И вот здесь еще одно упоминание об этой печи, которых он изжарил на огне. Итак, если вы хотите кого-то серьезно проклясть, вы могли сказать: «Да сделает с тобой Господь то же, что и с Сидекией. Пусть он изжарит тебя на огне». Понимаете ли, это стало проклятием. Так люди проклинали своих врагов. Интересно, что на иврите у них не существует ругательных слов. Если евреи хотят кого-то обругать, обозвать или проклять, они используют английский или другие языки. Не интересно ли это? В еврейском у них нет ругательств. Когда нам это рассказали, мы были очень удивлены и даже не поверили. Но потом нам пришлось посетить одну из больниц. Мы стояли там, в комнате ожидания, и вдруг услышали, как один из врачей, евреев, ругался на английском. Я повернулся к жене и сказал: «Похоже, это правда. У них на иврите нет ругательств. Ему приходится использовать для этого английский». Он посмотрел на меня, и по нему было видно, что он очень смущен. Но на иврите у них просто нет ругательств, что мне кажется просто прекрасно. И поэтому, чтобы выругаться, им приходится использовать английский или другие языки, но они не могут выругаться или проклять человека на еврейском. У них просто нет таких слов. Но они могут сказать: «Да сделает тебе Господь то же, что и Сидекии». И это, похоже, самое худшее, что они могут сказать. «Да и жарит тебя Господь на огне». За то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих. Он перечисляет грехи этих людей. «И именем моим говорили ложь». Бог просто зачитывает обвинения против этих людей. Они делали гнусное, они прелюбодеи и говорили ложь во имя Господа, чего я не повелевал им. Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь. Серьезное обвинение. Бог говорит: я сам этому свидетель, я знаю все, что они делали. Иисус снова и снова повторял церквям: знаю твои дела, я знаю, что там творится. Когда сам Бог начинает свидетельствовать против вас, у вас большие неприятности. Ишимаи, нехеламитянину скажи, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что ты посылал письма от имени своего ко всему народу, который в Иерусалиме, и к священнику Сафонии, сыну Маасии, и ко всем священникам, и писал: «Господь поставил тебя священником вместо священника Иодая, чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем, за всяким человеком, неистовствующим и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и в колоду». Когда иудеи в Вавилоне получили это письмо, этот человек послал письмо обратно в Иерусалим к священнику Сафонии, говоря: «Ты должен бросить Иеремию в тюрьму, посади его в колоду. Почему же ты не запретишь Иеремии Анафовскому пророчествовать у вас? Ибо он и к нам в Вавилон прислал сказать: плен будет продолжителен, стройте дома и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их». Когда Сафония священник прочитал это письмо вслух пророка Иеремии, тогда было слово Господне к Иеремии: «Пошли ко всем переселенцам сказать: так говорит Господь о Шимаи нехеламитянине, за то, что Шимаия у вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, зато так говорит Господь: вот я накажу Шимаию нехеламитянина и племя его. Не будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему, говорит Господь, ибо он говорил вопреки Господу». Итак, Шимаия и все его дети будут уничтожены, после него не останется никаких потомков. Начиная же 30 главу, в следующих 4 главах мы будем говорить о том, что будет происходить в будущем. Эти главы описывают время великой скорби, которое еще впереди. Здесь говорится о том 7-летнем периоде, когда Бог снова будет иметь дело с народом израильским. Ибо 70 седьмин были определены народу израильскому, из которых 69 были исполнены приходом Христа, Мессии. Остается одна седьмина, один 7-летний период, который даже на данный момент остается пока в будущем, который, как Иисус говорил его ученикам, исполнится тогда, когда на землю придет Антихрист. И здесь Иеремия говорит об этом последнем 7-летнем периоде, когда Бог в последний раз будет работать среди Израиля, когда Он снова соберет всех иудеев в эту землю и будет работать среди них. И вот перед нами эти, еще пока лежащие в будущем, события этих последних 7 лет. Здесь, в Иеремии, они названы временем бедствия Иакова. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Так говорит Господь Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот «Наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, — говорит Господь, — и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею». Это говорится о том, что вы можете наблюдать в настоящее время, о восстановлении Израиля как нации, когда иудеи снова возвратились в свою землю. Здесь говорится не о возвращении из вавилонского плена. И если вы заметите, в последнем стихе 30 главы в самом конце сказано: «В последние дни уразумеете это», или «в последние дни увидите это», вы сможете понять это в последние дни. Поэтому запиши эти слова в книгу, они откроются в последние дни. И вот сейчас, когда мы видим, как израильский народ снова возвращается в свою землю, сейчас мы можем начать понимать слова этого пророчества. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь: «Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира». И, конечно же, с той поры, как Израиль снова начал свое существование, нельзя сказать, что у них был такой уж мир. Люди жили в страхе. Многие поколения детей выросли с постоянным чувством страха, боясь русских «катюш», направленных на Израиль. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Рождает ли мужчина? Может ли мужчина родить ребенка? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? И вот он видит страх, ужас и смятение заполнили Израиль. О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Итак, Бог обещает, что он спасет народ от этого. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на выи твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им. Когда придет Христос, Бог разрушит оковы, которые наложил на них Антихрист, подавляя ими народ. И они будут служить Господу Богу своему и Давиду. Христос происходит из семени Давида, отрасль от корня Иисеева, и он станет царем на престоле Давида, чтобы установить царство в праведности и правосудии, которого я восстановлю им, говорит Господь. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль. Ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Это будет тогда, когда Иисус снова вернется на землю. Тогда он соберет избранных своих изо всех уголков мира. И Израиль будет возвращен обратно к Богу, и он признает Иисуса и будет служить ему. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Ибо Писание говорит, что весь Израиль спасен будет, ибо придет Сион Искупитель, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Это произойдет тогда, когда Иисус вернется на землю. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя. Ты будешь наказан, но ты не будешь уничтожен. Ибо так говорит Господь: рана твоя неисцельна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачества нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя. Ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу». Помните, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея о том времени, когда Он вернется сюда. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда скажут ему: «Господи, когда мы видели тебя алчущим? Когда мы видели тебя нагим? Когда мы видели тебя в таком состоянии?» И он скажет: «Так как вы не сделали этого одному из сих братьев моих меньших, то не сделали мне». И Иисус говорит об иудеях и о том, как народы относятся к иудеям. Все народы предстанут на суд Божий за то, как они поступали по отношению к еврейскому народу. Именно поэтому нам, как нации, так важно развивать и поддерживать в себе произраильские позиции. Бог будет судить народы за то, как они относились к Его братьям, братьям Иисуса Христа, то есть иудеям. И вот здесь, через Иеремию, Бог говорит практически то же самое. «Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря: а вот Сион, о котором никто не спрашивает. Так, говорит Господь, вот возвращу плен шатров Иакова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем. Иерусалим был выстроен на холмах древних развалин, и храм устроится по-прежнему, и вознесутся из них благодарение и голос веселящихся, и я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут как прежде, и сыном его будет предстоять предо мною, и накажу всех притеснителей его». Какое славное восстановление народа израильского! Но некоторые учителя и исследователи Библии наших дней отвергают эту библейскую истину. К огромному несчастью, даже большое число служителей и священников оказались обманутыми антисемитскими настроениями. И я постоянно получаю от этих людей различные письма и листовки об антисемитизме, потому что они знают о моих произраильских позициях, и они говорят: «Бог покончил с народом израильским. Он больше не хочет даже иметь с ним дело. Теперь церковь — это духовный Израиль. Все обетования, которые Бог дал Израилю, теперь применимы к церкви, и церковь стала духовным Израилем. Бог же навсегда закончил свою работу с Израилем. Как Божий народ, они прекратили свое существование. Им был дан шанс, они его пропустили. Теперь Бог навсегда изгнал их из своего присутствия. С ними покончено, это конец». Но нет, это не так. Эти люди, похоже, никогда толком не изучали Ветхий Завет. Если бы они знали Ветхий Завет, они бы осознали, что Бог дает все эти обещания Израилю, семени Иакова, и они никак, даже в духовном смысле, не могут применить их к церкви. И потому что эти люди неправильно истолковывают Писание, и у них возникло такое явное непонимание ветхозаветных пророчеств, как результат этого они совершают вторую ошибку и говорят, что церкви предстоит пройти через период великой скорби. Потому что, говоря о великой скорби, Бог упоминает своих святых, Бог говорит об избранных, и поэтому, якобы, если в великой скорби есть святые и есть избранные, это должна быть церковь, потому что Бог покончил с Израилем, и все его обещания, которые он давал Израилю, теперь относятся к церкви. И поэтому и все остальное, что говорится об Израиле, также применимо к церкви, и таким образом они обнаруживают, что церковь якобы должна будет пережить великую скорбь. Но все это только потому, что они одухотворяют церковь, утверждая, что это духовный Израиль, и заявляют, что Бог навсегда прекратил свою работу с израильским народом семенем Иакова. Это противоречит всем пророчествам, как сказал Петр, что во всех писаниях Бог говорит о финальном восстановлении Израиля. Петр упоминает о том, как Бог во всех писаниях говорил о том дне, когда Израиль снова будет восстановлен как Божий народ, и обо всем остальном, что имеет отношение к Израилю. Но эти люди либо сознательно, либо по незнанию, пропускают этот факт мимо ушей, и поэтому допускают трагичную ошибку, говоря, что церкви придется перенести все страдания великой скорби, потому что, посмотрите, здесь говорится о святых. Но что там говорится о святых? Там сказано, что зверь сразится с ними и победит их. Повезло вам, святые, вы будете побеждены Антихристом. Неужели это вас не ободряет? В книге Даниила говорится о малом роде Антихристе, который будет воевать против святых и одолеет их. Мои поздравления, святые, Антихрист уничтожит вас. Нет, 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 не верьте этому. Иисус сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Тогда кто же эти святые, которые будут побеждены Антихристом? Несомненно, это Израиль в семилетнем периоде скорби во время бедствия Иакова. И именно поэтому Иаков в беде, потому что он заключил завет с Антихристом. Они так хотели снова выстроить свой храм, что когда придет европейский лидер и скажет, «Послушайте, мы поможем вам выстроить этот храм, мы построим здесь, на храмовой горе, стену и разделим гору на две половины». Таким образом, место, где стоял храм, будет отделено от мечети Амара, и вы сможете выстроить здесь ваш храм. И они начнут поклоняться этому человеку как мессии. Но через 3,5 года он войдет в этот храм и встанет в святое святых и скажет, «Хорошо, достаточно, прекратите молитвы, прекратите жертвоприношения, Бог — это я, и вы должны поклоняться мне как Богу». И люди убегут и будут скрываться в долине Иордана и за Иорданом, в город, называемый Петрой, где Бог сокроет их. Антихрист пошлет за ними армию, но земля раскроется и поглотит армию Антихриста. И тогда он начнет войну с теми иудеями, которые еще останутся в стране, искореняя их. Время бедствия Иакова. Но потом придет избавление, потому что когда Антихрист потом начнет двигать свои европейские вооруженные силы на завоевание Африки, и когда он пройдет Египет и дойдет до границ Эфиопии, и будет уже готов начать завоевание Африки, он узнает о том, что Китай и Россия объединили свои военные силы и переходят Евфрат, чтобы начать массовое завоевание Европы. Тогда он вернется из своего захватнического похода на Африку и встретит эти объединенные силы России и Китая в долине Магеддон в Израиле, и там состоится последняя великая битва. И когда эти армии всего мира, огромное множество людей соберутся в этой местности, где будет царить смерть и разруха, и кровь по всей долине будет достигать до конских уздечек, тогда Сиона придет Избавитель. Все идет Господь со тьмами святых своих, и Он встанет на гору Елеонскую, и это вызовет страшное землетрясение, и гора расколется на две половины. Одна половина обратится к югу, а другая к северу, образуя новую долину, спускающуюся к Мертвому морю. Тогда откроются подземные источники, и из Иерусалима изольется река и потечет к Мертвому морю. Часть ее отделится и потечет к Средиземному, а когда ее воды достигнут Мертвого моря, оно уже больше не будет мертвым или соленым, но тогда оно станет живым и действующим, и тогда в Мертвом море зародится рыбная промышленность, и в Ен-Гади рыбаки будут сушить свои сети. И все это Бог предсказал заранее, и когда Иисус вернется во всей славе своего пришествия, то тогда словом, исходящим из уст его, он уничтожит этого человека греха, Антихриста, этого лжемессию. И он воссядет на престоле Давида и установит на земле Божье царство. И он будет править народами жезлом железным. Он сказал побеждающим, что они будут править и царствовать вместе с ним над народами. И мы, как цари и священники, вместе с ним будем править на этой земле, когда Он установит на земле Божье Царство. И мы молимся, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И этот день придет, когда мы увидим этот великий день установления Божьего Царства на этой земле. И тогда все перекуют свои мечи на орала, то есть на плуги, и копья свои на серпы, и не будут более учиться воевать. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и малое дитя будет на поводке водить льва. Ибо в Божьем царстве не будет войн и не будет насилия. Это будет царство праведности и радости и мира. И мы унаследуем это царство по Божьей любви и благодати к нам во Христе Иисусе. И вот теперь в своем пророчестве Иеремия переходит во времена Божьего Царства. Он заходит за все бедствия и тьму. Будет время тьмы, время плена, но потом в 19 стихе из него вознесется благодарение и голос веселящихся. «И я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены». И сыновья его будут как прежде, и сон его будет предстоять предо мною, и накажу всех притеснителей его. И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом. А вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный. Он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это. И вы уразумеете это, когда увидите это сбывающимся. Это скорбь, как буря от Господа, которая послана на землю для того, чтобы исполнить намерения Божии. И потом будет установлено Божье Царство. Книга Откровения завершается словами: и дух и невеста говорят: «Приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Иисус сказал: «Ей гряду скоро». Иоанн отвечал: «Да будет так! Ей гряди, Господи Иисусе!» С каким нетерпением я ожидаю того дня, когда Иисус снова вернется на землю и установит на ней свое царство праведности. С каким нетерпением я ожидаю того дня, когда мы увидим мир таким, каким его создал Бог и каким он предназначал ему быть с самого начала. Мир чистый от всякого загрязнения, физически и духовно, где мы будем жить все вместе в Божьей любви, в Его праведности, в Его мире и Его славе. Я благодарен Богу за то, что Он сделал меня частью и приготовил для меня место в этом Царстве. Даже если все мое участие заключается в том, чтобы подбирать упавшие с пальм кокосы на Гавайях, чтобы пляжи всегда были чистыми, знаете, это же замечательно. Я уверен, что мне такая работа очень понравится. Содержать мой участок пляжа в чистоте. Пусть Господь прочно укоренит Его Слово в вашем сердце и вашей жизни. Пусть Он поможет вам расти в Его благодати и познании Его. Пусть Господь просто влечет вас к себе Его любовью и милостью, чтобы вы еще полнее осознали все богатство, насыщенность и глубину той любви, которой Бог любит вас, как Его дитя. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.